Добрый день, с вами Натан Алистер, мы продолжаем наше занятие, посвященное недельным главам Торы. Сегодня мы читаем главу Китаво. Наше занятие проходит в синагоге Фри на 6-м Брайтоне по средам в 6 часов вечера. Сегодняшняя глава Китаво – это глава, в которой описывается союз, заключаемый между Всевышним и евреями. В частности, часть этого союза – это отрывок из главы, который называется «Брахот и клалот», то есть «Благословение и проклятие». Возможно, этот отрывок, который находится в нашей главе, главе Китаво, это один из самых страшных отрывков Торы, поскольку в нем описываются самые страшные вещи, которые произойдут в еврейской истории. И, соответственно, похожий отрывок в Торе, то есть этот отрывок называется «Вторым союзом», то есть союз, который заключает Всевышний с евреями непосредственно перед тем, как еврейский народ должен войти в землю Израиля. Предыдущий союз, в котором тоже были обещания, вознаграждения и наказания, был заключен евреями со Всевышним, когда они находились еще у горы Синай. И, соответственно, тот союз описывается в главе Бхуката, это последняя глава в книге Ваикр. Соответственно, комментаторы анализируют разницу между двумя этими отрывками. То есть, во-первых, почему нужно было в двух местах заключать союз с евреями и обуславливаться о том, что их жизнь будет зависеть от соблюдения заповедей. Почему понадобилось это делать у горы Синай? И почему понадобилось это делать непосредственно перед входом в землю Израиля? Более того, также по своему содержанию эти отрывки разные. В частности, я думаю, что у нас уже было занятие, посвященное этому. Комментаторы, в основном следуя объяснению Рамбана, хотя я не уверен, что Рамбан был первым в этом плане, объясняют, что отрывок, который приводился в главе в книге Ваикра, в главе Бхуката, это отрывок, в котором описывается изгнание в Вавилоне. То есть это как бы то, что произойдет после разрушения первого храма. Поэтому там, в частности, точно описывается время изгнания. То есть, в частности, там подчеркивается, что это изгнание будет связано с несоблюдениями законов седьмого года. И более того, в книге пророка Ирмияху прямо пока говорится о том, что евреи будут в изгнании ровно столько лет, сколько потребуется для земли Израиля возобновить свои субботы. То есть это то, что говорится в главе Бхуката, что когда евреи будут на чужой земле, земля как бы возобновит себя за счет как бы тех субботних лет, которые евреи не соблюдали, пока они жили в земле Израиля. В то время как в нашей главе, в главе Китаво, не описывается как бы время возвращения. То есть время окончания изгнания. То есть описывается, что будет период благословений, будет период как бы обратный этому, но то, что будет после этого, в нашей главе не описывается. Хотя некоторые комментаторы говорят, что это да, описывается в следующей главе, в главе Ницавим. Тем не менее, в нашей главе, как бы то ни было, в нашей главе этому нет описания. Это одна из причин, то, что Рамбам говорит, что, скорее всего, то есть это не еще многие вещи, что эта глава говорит о периоде второго храма. И разрушение второго храма как раз было причиной изгнания, которое длится до настоящего времени. Более того, есть некоторые стилистические разницы, разница в деталях, в частности, например, в книге Ваикра, в главе Бхуката, говорится, что разрушение храма и изгнание будет связано с Авода-Зара, с идолопоклонством. В то время как в нашей главе идолопоклонство не упоминается как одно из прегрешений евреев. И поэтому Рамбам говорит, что это тоже связано с тем, что первый храм, мы знаем, был разрушен из-за Авода-Зара, в то время как второй храм был разрушен по другим причинам в период второго храма. Евреи не были идолопоклонниками, наоборот, большая часть евреев изучала Тору и соблюдала заповеди. И многие другие детали, которые описываются в нашей главе, в частности, описывается, что твой царь, которого ты поставишь над собой, уйдет в плен. Рамбам объясняет, что это царь, который был потомком Гордуса, который был в плену, был в Риме, это не был царь Циткиягу. Более того, описывается, что народ, который придет, будет народ, которого ты не знал, который будет говорить на неизвестном тебе языке. И понятно, что вавилоняне говорили на языке, близким к языку евреев. Это была соседняя нация. И более того, сами евреи, Авраам происходил из Междуречия. Поэтому наша глава, она говорит по многим причинам, признакам о периоде, связанном с разрушением второго храма. В связи с чтением этих двух отрывков, чтение отрывка в главе Ваикра, в книге Ваикра в главе Бехукотай и чтение отрывка в нашей главе, то есть оба этих отрывка называются Брахот и Клалот, и также они называются Тохаха, наставления, существуют специальные законы. Эти законы описываются, в частности, есть специальная мишна в трактате Мегила, в которой говорится о чтении этих двух отрывков. Перед тем, как мы обратимся непосредственно к Мишне, я хочу прочитать несколько отрывок из книги, которая называется «Ойцер Диним и Мингагим. Собрание законов и обычаев». Здесь говорится... Да, то есть на самом деле здесь приводится, то есть я думаю, что мы обратимся к этому отрывку чуть позже. Начнем как раз с того, что написано непосредственно в Талмуде, то есть, потому что здесь описывают более детальные вещи. В Талмуде, в трактате Мегила, в главе Бней Аир, в нашем трактате это 4 глава, в Мишне говорится о том, что читают в различные... праздники. Что читает Мишна, говорит, то, что читает в Песах и так далее. И дальше Мишна говорит, что в посты читают благословения и проклятия, не прерываются в проклятиях, а один читает их полностью. То есть Мишна нам говорит две вещи. Первое, что благословения и проклятия читают во время постов. То есть это не обязательно. То есть мы читаем эти отрывки в определенные времена года, когда связаны с циклом чтения недельных глав. В то время как Мишна говорит, что тогда во время постов читали эти отрывки. То есть видно, это было специальное чтение Торы, когда во время постов читали отрывки, связанные с благословением и проклятиями. Второй момент, и это относится к нам тоже, что когда читают клалот проклятия, то не прерываются. Раши здесь пишет, комментируя этот отрывок из Мишны, что он пишет, что если по законам моим будете идти, то есть имеется в виду, что сообщает это для того, чтобы сообщить нам, что бедствия приходят нам из-за наших прегрешений, для того, чтобы мы сделали тшуву и спаслись от беды, из-за которой мы постимся. То есть Раши объясняет, то есть это в то время, во времена Мишны, сейчас у нас в основном как бы этого нету, но в то время был обычай, что когда происходило какое-то общественное бедствие, например, эпидемия, голод, засуха и так далее, то устраивали специальные посты. Соответственно, в эти посты читали эти отрывки. То есть Раши объясняет, что это, скорее всего, это был отрывок из книги Ваикра. И будет, если по законам моим будете. И Раши объясняет, какой смысл читать именно в этот момент этот отрывок. Для того, чтобы показать, что как бы то, что происходит с нами, это происходит из-за нашего действий. Для того, чтобы, но опять не просто, чтобы показать нам, что мы как бы ведем себя неправильно, для того, чтобы показать, что если мы сделаем тшуву, то это как бы изменит события. И как бы то, чего мы боимся, то как бы так какое-то событие печально, оно не произойдет. Соответственно, дальше в Талмуде, здесь есть вторая часть, которая говорит, что не прерываются при чтении проклятий. Раши объясняет здесь, как дальше будет объяснено в Талмуде, что двое человек не читают это, а читает один человек полностью. Двое же первых читают отрывок, связанный с благословениями. То есть, на самом деле, я не знаю, что конкретно Раши здесь объясняет. Он объясняет просто чтение Торы, связанное с главой Бухукатай. Почему? Потому что в главе Бухукатай третий человек – это тот, кто читает Клалот. То есть, до него есть еще два человека. В то время как в нашей главе, главе Китово, в Шаббас читает Тору семь человек. Пятый человек – это тот, кто читает этот, сам, этот отрывок, который связан. Дальше в Талмуде объясняется. В посты читают благословение и проклятие и не прерываются в чтении проклятия. Откуда мы знаем, что так должно быть? То есть спрашивает Талмуд, то есть, ну почему мы не прерываемся при чтении проклятий? Сказал Раби Хия, сын Гамда, сказал Рав Аси. То, что нам говорит Писание. Учение Всевышнего, сын мой, чтоб ты не пренебрегал. То есть, как, по какой причине мы не прерываемся при чтении клалот? То есть, клалот – это неприятные вещи. Соответственно, Талмуд объясняет, что причина, по которой мы не прерываемся, потому что нам сказано в книге Мишли, чтоб ты, сын мой, не пренебрегай наставлением Всевышнего. То есть, клалот – это есть наставление Всевышнего, и поэтому как бы мы должны их выслушать, не должны прерываться посередине. Тойсвос приводит отрывок из Иерусалимского Талмуда. В Иерусалимском Талмуде приводится еще одно объяснение. Там говорится, сказал Раби Аха, не делай наставления его коцин-коцин. То есть коцин-коцин это как отдельно, как бы не рассекай его на части. То есть если написано там, не пренебрегай, сын мой, наставлением Всевышнего. И не такоц, как бы, чтобы не было мерзко тебе наставление его. То есть, что такое такоц? Слово такоц, это может быть несколько значений. Первое, что как бы рассекать на части, от слова лекцоц. Второе, чтобы слово кац, это на иврите означает, как бы, когда человеку что-то становится как бы не по нему, то есть не по душе. То есть, соответственно, эту фразу можно объяснить двумя понятиями. Первое, что как бы, что человеку не по душе это, и, соответственно, вторая вещь, что он как бы разделяет это на части, то есть это как бы прерывается, то есть это как бы два этих объяснения могут быть связаны с друг другом, то есть когда человеку что-то не по душе, он останавливается. Соответственно, Рафаха здесь учит, что наставление Всевышнего, то есть это есть как бы чтение этого отрывка истории, мы не должны разделять на несколько частей. Раби Гошо из Сихнин говорит еще одну вещь, он говорит другое объяснение. Я говорю евреям, с ним я в беде. Поэтому нехорошо, чтоб они благословляли меня на беды, которые происходят с ними. То есть, что произойдет? То есть, если один человек будет читать брахот и клалот, и он остановится, он должен будет читать благословение. Но поскольку Всевышний говорит, что я нахожусь с еврейским народом в беде, то есть все беды еврейского народа, это как беды Всевышнего. Поэтому как бы нехорошо, чтобы евреи читали благословение посредине своих бед, потому что их беды, это как беды Всевышнего. То есть возникает вопрос, почему это отличается от идеи того, что сказано, что подобно тому, как человек должен благословлять на хорошее, он также должен благословлять на плохое. Тем не менее, как бы есть ответ на этот вопрос. Не будем входить здесь в эти детали. Соответственно, Прион говорит, поэтому должен один человек читать все. И начинает с хорошей вещи, с одной вещи, заканчивает другой вещи. И тогда он может благословить в начале и в конце. То есть, здесь приводится, значит, в Иерусалимском Талмуде говорится еще одна причина, это Тойсфос приводит здесь, которая не приводится в Талмуде Вавилонском, что поскольку беды евреев – это беды Всевышнего, поэтому если мы будем перерываться посередине, то мы должны будем говорить благословение в этот момент, и как будто мы благословляем на то, что Всевышнему плохо. Поэтому мы должны начинать с отрывка, который предшествует клалот проклятием, то есть в котором говорится о хороших вещах. И мы не заканчиваем Тору читать в отрывком, в котором говорится о проклятиях, а заканчиваем отрывком, в котором говорится опять-таки о хорошем. И тогда мы говорим, один человек говорит благословение в начале и в конце. Здесь задается вопрос, как бы, который задают комментаторы, что во времена Талмуда и Мишны еще не было обычая, что каждый человек говорил благословение. То есть в чем здесь вообще все это обсуждение? Ведь в то время, то, что сейчас мы читаем Тору, и каждый человек выходит к Торе и говорит благословение в начале перед чтением Торы и после чтения Торы, это обычай, который существует только в настоящее время. То есть во времена Талмуда, когда читали Тору, ее читали по-другому, то есть в начале чтения всего говорилось благословение, в конце всего чтения говорилось благословение. То есть, соответственно, почему здесь Талмуд говорит, что не нужно разделять этот отрывок на две части, чтобы не говорить благословение посередине. То есть посмотрим, что есть ответ на этот вопрос, но это один из вопросов, который связан именно с тем, как в то время было чтение Тор. Талмуд продолжает и говорит... Рейш Лакиш дает другое объяснение, потому что мы не говорим благословение на Пуранут. Пуранут на иврите – это беда, трагедия. То есть он говорит другое объяснение, что мы не говорим благословение, а как мы должны делать? Он говорит, что вначале начинает в стих, который перед этим, и заканчивает стихом, который после этого. Соответственно, мы видим, то есть Рейш Лакиш, по сути, здесь говорит ту, и говорит идею, которая говорит там, в Иерусалимском Талмуде. Но в Иерусалимском Талмуде этот обычай, то есть начинать до этого и заканчивать стихом, который после Клалот идет, связан с тем, что Всевышний как бы соучаствует во всех страданиях евреев. В то время как в Вавилонском Талмуде объяснение, которое дает Рейш Лакиш, он говорит, что мы просто не благословляем на Пуранут, на беды. Соответственно, говорит дальше Абайя. Абайя – это мудрец более поздний, это Рейш Лакиш – это мудрец из земли Израиля. Это один из ранних мудрецов талмудического периода. Абай – это один из поздних мудрецов талмудического периода, один из поздних мудрецов Вавилона. То есть он был поколением, которое было поколением до завершения Вавилонского Талмуда. Он говорит, что то, что написано в Мишне, это относится только к клалот, которые находятся в Торат Каганим. Торат Каганим – это название книги Вайкра. Книга Вайкра называется «Учение коэнов». Почему? Потому что это учение, связанное с законами храма. В книге Вайкра описываются законы жертвоприношений. Соответственно, Абайя говорит, что то, что мы учим в Мишне, что мы не прерываемся во время чтения клалот, это относится только к тому отрывку, который находится в книге Вайкра, главе Бехукатай. Что же от нас касается нашей главы Китово, то к ней это не относится. Можно прерываться. Какая причина? Та была сказана во множественном числе. И Моше сказал их из уст Всевышнего. Это сказано в единственном числе. И Моше сказал это из уст самого себя. То есть есть две разницы между этими двумя отрывками. Это на самом деле то, о чем говорят здесь тоже комментаторы. То есть как бы есть как бы существенная разница между двумя этими отрывками Торы. Отрывок, находящийся в книге Ваикра, он говорится во множественном числе, он обращение как бы ко всей нации. Отрывок, написанный, приводящийся в нашей главе, отрывок, обращенный каждому еврею в отдельности. Есть много объяснений, то есть почему это так. Например, есть два совершенно разных объяснения, между, как бы, которые даются в Торе. Одно из них объяснение Орахая Макойдыш, а другое из них объяснение Клиокор. То есть Орахая, в частности, описывает, что те трагедии, которые описываются в книге Ваикра, это как бы бедствия национального характера, то есть которые относятся ко всему народу. То есть, если как бы весь еврейский народ себя ведет неправильно, тогда это может произойти со всей нацией. То, что написано в нашей главе, оно относится не всей нации, относится индивидуальности. Поэтому написано в единственном числе. То есть, как бы всей нации может быть хорошо, отдельным людям, как бы с ними может происходить то, что... Другое, это одно из объяснений. Другое объяснение, которое говорит Клиекар, он объясняет, что два этих отрывка, они как бы были сказаны в разное время. Один из них был сказан до того момента, как возникла концепция «Коль Исраэль аревим зе безе», то есть все евреи ответственны друг за друга. И поэтому, когда все, до того, как все евреи были ответственны друг за друга, еврейский народ как бы мог рассматриваться как бы в плане каких-то событий, это как бы то, что касалось отдельно всего народа. То есть от поведения одного человека судьба всей нации не зависела. В то время как после того, как возникла концепция, что все евреи ответственны друг за друга, это было непосредственно после того, как они вошли в землю Израиля, или какое-то время до этого, но, по крайней мере, не в момент заключения Первого Союза, то тогда говорится, что действие одного человека влияет на весь еврейский народ. Он приводит историю из книги Йошуа, где рассказывается про Ахана, который нарушил декрет Йошуа и взял как бы вещи из Ерехо, и за это как бы весь еврейский народ был наказан Всевышним. Поэтому в нашей книге, в книге Дворим, это говорится в единственном числе. Почему? Потому что в этот момент уже поведение каждого отдельного еврея может влиять на судьбу всего еврейского народа. То есть это два, можно сказать, диаметрально разных объяснения. Почему? Потому что с точки зрения объяснения, которое дает Рахаим Акойдыш, он как бы показывает, что наоборот, как бы вся нация как бы не будет затронута поступками отдельных людей. То есть здесь прямо Тора подчеркивает, что это будет касаться отдельных людей. Клиокор объясняет прямо наоборот, он говорит, что здесь говорится о отдельных людях, как бы в единственном числе обращения к Моше, потому что даже от отдельного человека в этот момент, как бы уже история еврейского народа, может зависеть судьба всего народа. Здесь как бы есть много других деталей, то есть это как бы две причины. То есть первая причина, что там говорится во множественном числе, здесь говорится в единственном числе. Вторая причина, то что то сказано было из уст Всевышнего, то есть как бы Моше передает, говорит от имени Всевышнего, то есть как вся Тора, которая говорится, что слово Всевышнего выходило из уст Моше, в то время как здесь Моше это говорит от себя. То есть это не значит, что Моше говорит это от себя в плане, что не было заповедано Всевышним, но здесь повествование идет от лица самого Моше. То есть это две разницы, которые есть между двумя этими отрывками. Поэтому Абая говорит, что наш отрывок, он отличается тем, что к нему не относится принцип Мишны, его в нем, посреди него можно прерываться. Сказал Реви Леви Барбути, дальше пишет Талмуд, мудрец, читал, и он как бы мигамгем, то есть он как бы типа заикался. Перед Равгуне, когда он читал Арурий, то есть когда он читал этот отрывок Торы из книги Дворим, из нашей главе, он читал и читал его с какой-то неуверенностью. То есть он как бы чувствовалось в нем, что он не может его читать. Соответственно, сказал Рав Гуна, то есть что ты хочешь? Ведь известно, что то, что написано в Мишне, это написано про проклятия, которые написаны в книге Тора с Каганем, то есть в книге Ваикра. Однако в Мишна Тора, то есть в книге Дворим, человек может прерваться. То есть он говорит, то если ты себя так плохо чувствуешь, что ты не можешь это читать, то ты можешь остановиться. Интересно, что мы видим, что предыдущее высказывание, это было высказывание Абайи. Абайи говорит, что нам можно прерываться в чтении Клалот в книге Дворим. То есть он объясняет, то есть Рав Гуна... Это мудрец более раннего поколения. То есть он был учителем Абайи. есть мы видим, что это не идея, которая как Бабаев высказывает от себя, это идея как древний комментарий Мишны. То есть сама Мишна, хотя мы говорим, что Мишна это как бы то, что возникло, было записано Раби Игуда Анаси. На самом деле Раби Игуда Анаси, он только как бы отредактировал Мишну. Мишна это древнейший как бы свод законов. То есть поэтому, тем более того, мы видим, что вот эта вся идея с постами, она как бы была связана еще с периодом храма. То есть поэтому это как бы древнейший обычай, что когда читали клалот, то не прерывались посредине. И, соответственно, тот же комментарий, который здесь приводится в Талмуде, что это относится только к отрывку из книги Ваикра, а не отрывку из книги Дворим. Дальше приводится здесь высказывание. Сказал Раби, учил Раби Шимон, сын Раби Лезера. Эзра постановил для еврейского народа, чтобы они читали проклятие из Торат Каганим перед Ацерет, перед праздником Шивот, и те, которые находятся в Мишна Тора из книги Дворим перед Рош Ашаной. То есть мы видим, что Талмуд говорит, что это было древнейшее постановление, связанное с чтением двух этих отрывков. То есть кроме того, что мы говорим, что приводится, что эти отрывки читали в посты, оказывается, существует древнейшее постановление со времен Эзры, то есть это с самого начала периода второго храма, что эти отрывки, отрывок из книги Ваикра, читали перед праздником Шивот, и отрывок из нашей главы читают перед Рош Ашана. Причем здесь есть очень интересный вопрос. То есть у нас в настоящее время мы на самом деле это так читаем. Почему? Потому что каждую неделю мы читаем главу Торы. У нас Тора разделена на главы, таким образом, что в течение одного года мы заканчиваем всю Тору. Но этот обычай, это обычай сам по себе вавилонский, потому что в Израиле Тору читали в течение 3 лет. То есть, соответственно, если мы рассматриваем то, что в Израиле Тору читали в течение 3 лет, то вопрос, как бы то, что здесь написано в Талмуде, что Эзра постановил, чтобы эти два отрывка читали перед праздником Швуис и перед Рош Ашаной, то есть это было специальное постановление, чтобы читали именно эти два отрывка избрано, как чтение самих отрывков, не как часть годового цикла. Или тоже имеется в виду чтение Торы как часть годового цикла. То есть мы видим то объяснение, которое рассматривает Тософот здесь. Тософот это комментарии на Талмуд. Они как бы рассматривают эту идею в свете обычая, который существует в ашкеназских общинах и во всех других общинах, как бы, которые основываются на вавилонском обычае, заканчивать Тору в течение одного года. То есть вопрос, как это было раньше в земле Израиля. То есть когда, например, Тору заканчивали в течение 3 лет, то, по всей видимости, раз Талмуд говорит, что Эзра постановил, что эти два отрывка читали перед Швуис и перед Рош Ашаной, значит, как бы их должны были читать не как часть годового цикла. Спрашивает Талмуд, для чего, почему это так? Сказал Абая, либо Рейш Лакиш, для того, чтобы закончился год вместе с его проклятиями. В порядке, Миш спрашивает Талмуд, понятно, Мишна Тора, то есть Мишна Тора это отрывок, который мы читаем в книге Дворим, что для того, чтобы закончился год вместе с ее проклятиями, почему? Потому что мы читаем это перед Рош Ашаной, то есть понятно, Рош Ашана скоро у нас, через несколько недель Рош Ашана, то есть мы должны до Рош Ашаны закончить этот отрывок, почему? Что все нехорошее, что есть в течение года, тоже закончилось. Что же относится к книге Ваикра? Книгу Ваикра мы не читаем, написано перед Швоисом. Спрашивает Талмуд, разве Ацерет, Шивот, это тоже Рош Ашана? Говорит Талмуд, да. Ацерет, Рош Швоис, это тоже Рош Ашана, как написано, что в Ацерет, Ацерет это другое название праздника Шивот, идет суд на плоды деревьев. То есть, поскольку вы... Что такое Рош Ашана? Рош Ашана – это день суда. То есть, суд, который идет как бы Рош Ашана, который первого Тишре. У нас есть на самом деле несколько Рош ха-Шана. И вообще как бы есть несколько моментов, связанных с судом. То есть говорится, что в Ацерет в мире идет суд, на небесах идет суд, как бы на плоды деревьев. То есть поскольку Швуис, то есть за этим высказыванием, несомненно, стоит еще как бы более глубокий смысл, то поскольку Швуис это время суда, от которого как бы определяется тоже будущее еврейского народа, то, соответственно, Талмуд говорит, что поэтому читают отрывок из книги Ваикра до этого момента для того, чтобы закончился год со всеми его нежелательными вещами до этого момента. Спрашивает Тойсвас вопрос. Написано Тойсвас. Спросили вопрос в Бейсамедраше в Академии Рабейну Нисима. Почему мы разделяем главы Ницавим Вейлех на две части, когда есть две субботы между Рош ха-Шаной и Сукосом, без Йом-Кипура. И мы не разделяем главу Матот и Масаай, которые более длинные. То есть у нас есть несколько глав в Торе, которые иногда мы читаем вместе, иногда мы читаем отдельно. То есть если у нас Рош ха-Шана, это первое и второе Тишрея, и Сукос это 15-е Тишре, то есть годы, когда у нас есть две субботы, выпадают между двумя этими праздниками, есть годы, когда только один Шаббат. Соответственно, спросили, то есть мы могли бы сделать две вещи. То есть мы можем разделить главу Ницавим Вейлех на две части, то есть как бы читать их отдельно, но мы могли бы разделить на две части главу Матот и Масаай, это две последние главы из книги Бамидбар, и тогда бы мы Ницавим Вейлех читали бы вместе после Рош ха-Шаны. Почему? Потому что это очень коротенькие главы. Глава Ницавим очень короткая, и глава Вейлех тоже очень короткая. То есть, соответственно, почему мы должны их разделить на две части? Могли бы разделить две другие главы, и тогда бы соединить Ницавим Вейлех вместе. Соответственно, он ответил, что в главе Ницавим есть тоже проклятие, которое как бы Моше адресовал к еврейскому народу, и поэтому мы хотим их закончить тоже перед Рош ха-Шана. Почему? Потому что в главе Ницавим опять Моше возвращается к этому моменту, то есть к моменту благословения проклятий. И, соответственно, Рабейну Нисим говорит, что поскольку в главе Ницавим это опять упоминается, то поэтому мы хотим также главу Ницавим прочитать до Рош ха-Шана. Не хотим ее оставлять на после Рош ха-Шана. Однако задает Тойсвас вопрос, что на самом деле мы, на первый взгляд, не рассматриваем этот отрывок из главы Ницавим как проклятие. Почему? То есть, потому что есть у нас высказывание в трактате Баба Батра, в котором на странице 88 сказал Раби Леви, давайте посмотрим, что качество Всевышнего это не как качество человека из плоти и крови. Всевышний благословил еврейский народ 22 благословениями и проклял их 8 проклятиями. Моше благословил их 8 благословлениями и проклял их 22 проклятиями. То есть им говорят, что прямо наоборот. То есть если мы рассматриваем отрывок из книги главы Бухукатай, то там 22 благословения и 8 проклятий. Если мы рассматриваем отрывок из главы Китаво, который идет как бы от имени Моше, то там, наоборот, там 8 благословений и 22 проклятия. Есть другие числа, есть число 49 и 98. То есть есть мнение, что в книге, в главе Бухукатай имеется 49 проклятий, в главе Китаво имеется 98 проклятий, в два раза больше. Опять-таки, эта идея объясняет в своем комментарии Клейокор, он объясняет, что число 49 связано с Серетика 9 воротами постижения. И, соответственно, когда была сказана книга Ваикра, то есть как будто этот отрывок, То есть за счет того, что евреям была дана возможность подняться на такой высокий уровень, что им была дана возможность постичь 49 врат постижения, если человек не делает этому, ему подобает 49 наказаний. В то время, но это было до того, как в мир возникла концепция, что все евреи ответственны друг за друга. После того, как возникла концепция, что все евреи ответственны друг за друга, тогда это получается уже не 49, а 98, потому что каждый несет ответственность за другого еврея. Поэтому Клиякар объясняет на основании той же концепции, то есть того же принципа, на котором он как бы разделяет между двумя этими отрывками. То есть принцип, что как бы в момент, когда Моше обращается к евреям, появилась вот эта концепция единства еврейского народа, взаимосвязи между различными евреями, поэтому объясняет, почему их стало в два раза больше. То есть не встало в два раза больше, потому что как бы они устрашились, встало в два раза больше именно за счет связи между евреями. Но здесь и другие числа. То есть мы увидим, что там написано 8 и 22, а здесь 22 и 8. То есть получается, что если Талмуд говорит в трактате Баба Батра, что их 22, то по счету получается, что они заканчиваются в нашей главе. То есть то, что написано в главе Ницавим, это уже не считается частью клалот. То есть наоборот, на самом деле, если посмотреть, в главе Ницавим там говорится, что будет после того, как с тобой произойдут все эти вещи, и благословение проклятие, и ты будешь рассеян, Всевышний все равно не забудет тебя. Он вернется, он вспомнит тебя и соберется всего со всех стран, в которых рассеял. То есть в главе Ницавим, по сути, как бы есть та недостающая часть обещания освобождения. То есть та как бы часть, как бы связанная с освобождением, которая в книге Ваикра была написана сразу, что как бы произойдет изгнание, но оно будет на ограниченное время, потом все евреи вернутся обратно, то как раз вот эта недостающая часть, которая не написана в главе Китово, она как раз написана в главе Ницавим. Соответственно, Тосфос говорит, что то объяснение, которое говорит Рабейну Нисим, который, он говорит, что мы не читаем главу Ницавим после Рош ха-Шана и специально разделяем Ницавим в Ваилех на две части, чтобы главу Ницавим прочитать до Рош ха-Шаны, потому что в ней тоже приводится клалот. То есть он говорит, что на основании отрывка из трактата Баба Батра мы не можем сказать, что глава Ницавим это клалот, потому что их ровно 22, и все они содержатся в нашей главе. Более того, говорит Тосфос, то есть последние слова, это только слова в нашей главе, в котором говорится, что и вы захотите продать себя в рабы и в служанки, и никто не захочет вас приобретать. Это конец как бы всех было с проклятием. Самый страшный отрывок. Более того, если так, то мы должны были также главу Газину читать до Рош ха-Шаны. В главе Газину тоже описывается будущее еврейского народа, там тоже написаны страшные вещи. То есть по логике Рабейну Нисима мы должны были бы читать главу Газину тоже до Рош ха-Шана. Хорошо здесь объясняет это Тосфос, он говорит, что как бы на самом деле как бы главная идея здесь, которую Тосфос говорят, это не непосредственно вопрос, это та главная как бы идея, что по логике Рабейну Нисима мы по идее должны были начинать читать Тору с главы Берешит сразу после Рош ха-Шаны. То есть почему, как бы, если уже Рабейну Нисим говорит, дает такое объяснение, то главный как бы, вопрос Тосфос, как бы главное намерение, что по идее нужно было вообще после Рош ха-Шаны заново начинать читать Тору. Мы знаем, что мы начинаем читать Тору заново только после Симхас Тора. Соответственно, поэтому Тосфос дает другое объяснение. Та причина, по которой мы разделяем две эти главы, потому что мы хотим прерваться и читать в субботу перед Рош ха-Шаной главу, в которой вообще не говорит про проклятие, для того, чтобы не сближать проклятие с Рош ха-Шаной. То есть Тосфос говорит, что не просто мы хотим, как Талмуд говорит, чтобы почему мы читаем, то Эзра постановил, чтобы мы читали это перед Рош ха-Шаной, чтобы для того, чтобы закончилось год с его проклятиями. То есть он говорит, что не только что мы читаем непосредственно перед Рош ха-Шаной, наоборот, мы читаем это до Рош ха-Шаны. Но мы хотим, чтобы суббота, которая была до Рош ха-Шаны, Это суббота была, которая про проклятие не говорит вообще. Поэтому, когда у нас есть такая возможность разделить главу Ницавим Вейлех на две части, мы разделяем и читаем главу Ницавим перед Рош ха-Шаной, чтобы перед Рош ха-Шаной читать главу, в которой нету вообще концепции проклятия. Соответственно, дальше написано, по этой же причине мы читаем отрывок Бамидбар Синай, то есть главу Бамидбар, перед Шивот, для того, чтобы не сближать проклятие в главе Бухукатай с праздником Швоис. То есть он тоже, то есть вот здесь говорит, что перед Швоис мы не читаем саму главу Бухукатай, мы всегда читаем главу Бамидбар. То есть комментарии, которые говорят, что вся идея, что как бы что такое глава Бамидбар, это глава, в которой подсчитывается еврейский народ. Соответственно, как бы идея, что в главе Бухукатай описывается изгнание, то есть поражение евреев в войне, как бы что их станет меньше и так далее. То есть как бы идея того, что мы начинаем читаем главу Бамидбар перед праздником Швоис, что как бы где подсчитываются евреи, что как бы евреи как бы возвращаются к своему изначальному количеству. То есть как бы та же идея, то здесь говорит Тосфос, что мы и перед Швуисом, и перед Рош ха-Шаной читаем отрывок из Торы, в котором ничего плохого не содержится. То есть мы отдаляем, у нас есть разделение на один шаббат, по крайней мере, между Новым годом и между идеей проклятий. То есть не просто, что они получаются по объяснению Тосфос должны закончиться до Рош ха-Шаны, не должны закончиться за неделю, как по крайней мере больше, чем за неделю до Рош ха-Шаны. Вот это то, что написано в Талмуде. Соответственно, есть книга. Соответственно, то, что написано здесь в книге Ойцер Диним и Мингагим. Здесь написано, что по нашему обычаю мы в главе Бухукатай человек, который читает этот отрывок, связывается. Это обычно он третий по счету. И начинает он считать с отрывка «Вахалтам ешан нашан». То есть вы будете кушать урожай как бы предыдущего, уже как бы старый урожай. То есть это часть благословений. И заканчивает словами «Это законы». То есть, соответственно, он не, как здесь написано в Талмуде, он начинает с хорошего и заканчивается хорошим. Он не начинает непосредственно с отрывка, в котором говорится про печальные вещи. Соответственно, в нашей главе их читает шестой, то есть я ошибся, не пятый, а шестой их читает, и начинает со слов «Даст Всевышний врага твоего» и заканчивает словами «Это слова союза». То есть тоже начинает с хорошего и заканчивает хорошим. Таким образом, что и начало, и конец связаны с хорошим. Чтение наставления – оно как бы приносит чувство трепета на общину. Читающий читает это быстро и приниженным голосом, подобно тому, как читает Мегилат Эйха. Дальше здесь написано, что поскольку многие боятся проклятий, многие не хотят быть вызванными к Торе для того, чтобы читать Тохаха, этот отрывок. В частности, Тохаха, которая находится в Мишне Торе, то есть в книге Дворим, потому что она написана во втором лице, то есть там написано «Поразит Всевышний тебя», «Пошлет Всевышний на тебя». То есть она как бы написана во втором лице, то есть тот, кто читает это, он как будто бы обращается к тому, кто находится рядом. То есть человек, когда его вызывает, если его вызывает Торе, то он как будто бы стоит там, и это как будто бы, получается, относится к нему, поэтому многие люди не хотели быть вызванными к Торе. Что же, как же это на самом деле практикуется? Соответственно, здесь приводится, кстати, отрывок из трактата Шивот. В трактате Шивот на странице 36 приводится комментарий на Мишну, в которой рассматривается концепция клятвы и заклинаний. Соответственно, в Мишне там говорится следующая вещь, что как если человек говорит «поразит Всевышний тебя», это проклятие из Торы. То есть проклятие из Торы – это «поразит Всевышний тебя». И в Мишне приводится следующее объяснение. Здесь рассказывается, что Рав Кагана сидел перед Рав Игудой и повторял Мишну. Сказал он ему «измени это». То есть почему Рав Кагана сидел перед Рав Игудой и читал Мишну, что в Мишне написано «поразит Всевышний тебя». Это проклятие истории. То есть Рав Кагана, он читал эту Мишну в той форме, как эта Мишна написана. Но поскольку он сидел перед Рав Игудой, то получается, что он как бы читал Рав Игуде «поразит Всевышний тебя». И Рав Игуда сказал ему «ты должен изменить это». То есть ты не должен, когда ты читаешь эту, повторяешь Мишну, ряд как бы, ты должен, если перед тобой находится кто-то другой, ты должен читать «поразит Всевышний его». То есть не должен читать это в прямом тексте, как обращение к другому человеку. Дальше здесь написано. Сидел один из мудрецов перед Рав Кагана, сидел и говорил, так же Бог уничтожит тебя навеки. И как бы сотрет тебя, уничтожит из шатра, и искоренит из земли жизни навсегда. То есть он как бы сказал ему, измени это. То есть кане, то есть кане это слово кинуй. То есть ты должен как бы, кинуй это как кличка, то есть ты не должен это читать, как это написано, ты должен читать это видоизмененно. То есть Рав Кагана, это тот, кто читал это изначально перед Рав Игудой, потом кто-то другой читал это перед ним, он, то есть это уже был отрывок из псалмов. Спрашивает здесь Талмуд в трактате Швот, почему написано, нужно было две этих истории. То есть он говорит, что могли бы подумать, что эта идея относится только к Мишне, но не к Писанию. То есть Писание мы можем читать, как оно есть. Это нам сообщает Талмуд второй истории, что даже если человек читает какой-то отрывок из Писания, в котором как бы во втором лице идет обращение, в котором говорится какая-то страшная вещь, он не должен это читать, как оно написано. То есть как будто он обращается к тому, кто находится рядом. То есть, поэтому, когда человека вызывают к Торе, то получается, что когда читающий Тору, читает этот отрывок, как будто бы он обращается к тому, кого он вызвал. Получается, что как бы особенно здесь написано в этом сборнике Диним и Мингогим. Кстати, автор этого сборника это Игуда Эйзенштадт, который является как бы автором еще нескольких энциклопедических трудов, в частности энциклопедии Ойцер Исроэль. Потом Ойцер, это как хранилище комментариев на пасхальную Агаду, хранилище Мидрашей, хранилище путешествий. То есть это путешествия, это как бы различные путешествия, которые совершались еврейскими мудрецами. Еще несколько таких серьезных сборников. Соответственно, это одна из как бы энциклопедий обычаев. Соответственно, мы видим, что по этой причине того, что это на самом деле приводится в Талмуде. То есть это, для этого, да, есть место. То есть это не просто какой-то такой суеверный страх, а на самом деле есть это место для этого в Талмуде. Теперь посмотрим отрывок из другой книги. То есть книга, которая является тоже сборником обычаев. Эта книга называется «Тамейра Мингагим Микуре Адиним». То есть объяснение обычаев, источники закона. Автор этой книги Гаон Раби Авраам Ицек Шперлинг. Вот, то есть я не вижу, как в время, когда эта книга написана, но это довольно старая книга. Соответственно, в носительном листе этой книжки написано, что это сборник законов и обычаев на еврейские обычаи, их источники из книг Поским законодателей. Шут – это как бы вопросов и ответов ранних и поздних комментаторов, а также других книг великих мудрецов и праведников. а также из истории с праведниками и адмурами. То есть, как бы здесь приводятся также не только книжки галахического характера, но также истории, связанные с различными хасидскими рэби. Соответственно, здесь тоже приводится вот этот отрывок из Талмуда, который мы читаем, в котором говорится, что обычай, когда мы читаем клалот, мы не делаем перерыв посередине. То есть мы видим, что несмотря на то, что в Талмуде разрешается делать перерыв в отрывке из книги Дворим, тем не менее, наш обычай, когда мы читаем Тору, мы не делаем перерыв, это читает один человек. Здесь написано интересная вещь, приводится вопрос, который спрашивает Таз, Турей Загав, это один из комментаторов Шулхан Аруха, в Симане 428, то есть это Симан, в котором рассматривают, раздел, в котором рассматриваются эти законы. Он говорит, что несмотря на то, что во времена Мишны читающие Тору не говорили благословения, а говорил благословение только тот, кто начинал или заканчивал, то есть в начале и в конце. А тут говорит Мишна, что мы не должны, как бы из Мишны следует, что мы не должны говорить благословение на клалот, на проклятие. А ведь мы не говорим благословение вообще. То есть только тот, кто начинает читать главу, и тот, кто заканчивает, говорит благословение. Он объясняет, что это не было установленной обычаи. То есть чтобы только говорил начинающий, заканчивающий. А можно было, имеется в виду, что можно было полагаться на того, кто начинает, и на того, кто заканчивает. И не обязательно было каждому благословлять в отдельности. Однако, если хотели, то они, да, могли благословлять. То есть Тас объясняет, что то, что объясняет, говорится, что в древности, во времена Мишны, когда читали Тору, благословение говорил только тот, кто начинал читать, и только тот, кто читал последним. Это не то, что другие не могли благословить. Вообще имеется в виду, что могли полагаться на благословение первого и последнего. Тем не другое объяснение в книге Масехат Софрим. Есть то, что называется маленькие Масехтат. Талмуд, в частности, один из них называется Масехат Трактат Софрим. Там написано, что несмотря на то, что во времена Талмуда только один человек благословлял на Тору, тем не менее, на отрывок Тохаха каждый благословляли в отдельности. То есть в отрывке Тохаха, в трактате Масехат Софрим, в маленьком Масехте, написано, что читалось благословение специфически. То есть то, что тот вопрос, который задает Таз, и дает ответ, что это мог, то есть не было обязанности, только что только первый и последний должен благословлять, по идее. Каждый мог благословить, но на этот отрывок мы не хотим, чтобы он благословлял посередине. В трактате Софрим дается другое объяснение, что на этот отрывок он, да, выделялся из всех других отрывков Торы, и даже во времена Талмуда тот, кто его читал, он благословлял до и после. Поэтому говорится, что он не должен прерываться посередине, что посередине получится, что он как будто бы благословляет на трагедию. В книге Йешуот Яаков написано, что в его месте был обычай вызывать к Торе мудреца города и читать перед ним этот отрывок. И этим показывали его почет, что он не должен опасаться проклятий. Поэтому показывали, что он как бы на него не распространяется то, что сказано там, что если вы не будете слушать меня. Видим, что если вызывали великого человека к Торе, то почему это делали? Чтобы показать, что это как бы его настолько уважают, что к нему не относится то, что написано в этом отрывке. А он из-за великой скромности должен был говорил: «Наставление Всевышнего, сын мой, не пренебрегай». То есть он, этот человек, как я понимаю, должен был сказать, при наставлении Всевышнего не пренебрегая. То есть имеется в виду, что он как бы относил это да к себе. Однако Магариль это один из ранних авторитетов. У него есть, как бы он известен, он автором книги, связанной с обычаем. Он был очень педантичен, когда человек подымался для чтения этого отрывка. И рассчитал, что только Шамеш, то есть тот, кто служка в синагоге, которого специально нанимали для этого, только его могли вызывать. То есть в то время мы видим, что то, что здесь написано, что люди боялись выходить к этому отрывку, то служка в синагоге Шамеш, его специально нанимали, что в частности, часть его обязанностей было, что его вызывали к этому отрывку. То есть его, можно сказать, то есть за то, что... Тем не менее, это... здесь написано, здесь как бы, да, человек, я не знаю, подставляли его под это, или такой, как бы он был общественным представителем.
Козел отпущения.
Он не был козел отпущения, то есть за счет того, что это была его должность, то есть это как бы не относилось к нему. То есть по счету того, что... В книге Игора де Пирка здесь написано, что обычаи еврейского народа – это Тора. И то, что мы относимся серьезно, чтобы, то есть педантично, чтобы не вызывать, не подниматься к Торе при чтении этих отрывков. Потому что читающий читает как бы во втором лице. То есть он обращается, и более того... Это написано в Талмуде, в трактате Шивот. То есть, а Талмуд это для нас закон. То есть не просто, что это какой-то наш личный предрассудок, наше суеверие, а это именно есть для этого источник в Талмуде. То есть раз об этом говорится в Талмуде, значит это как бы закон. Соответственно, он говорит, автор этой книги, что я при чтении Торы, при чтении этого отрывка, обращаю внимание на то, чтобы человек не стоял рядом со мной напротив меня, либо рядом со мной, поскольку это закон Талмуда. То есть, поскольку это закон Талмуда, об этом прямо в Талмуде написано, что когда этот мудрец читал «Поразит Всевышний тебя», другой мудрец сказал: «Пожалуйста, читай это, почитай это, изменяй, пожалуйста, не читай это таким образом, измени это, читай как бы в третьем лице». То поэтому автор этой книги, Игора де Пирка, я не знаю, кто автор этой книги, вот, он как пишет, что он лично не читал никогда, когда рядом с ним кто-то находился. То есть ни напротив него, ни рядом с ним.
А положено, чтобы два человека стояли.
Но он сам читал, то есть как он сам читал.
Так
то есть,
можно?
А, то есть он как бы сам читает. То тот, кто читает Тору, он никого не вызывает, а читает это сам. Магариль пишет, что наставления, которые находятся в книге, в главе Бхухатай, то есть там написано что, следующая вещь, что Шац, то есть Шлих Цибур, сказал, пусть подымется тот, кто захочет. То есть он не вызвал кого-то, сказал, то есть подымется кто-то захочет. И Магариль очень строго к нему как бы обратился и сказал... Нет, здесь нужно читать, как бы вызывать определенного человека, как во всех других главах Торы. И только в наставлении, которое находится в Мишне Торе, в книге Дворим, там зовут того, кто захочет, потому что они написаны в единственном числе. То есть мы видим, что здесь такое мнение, то есть обычай, что как бы не вызывают человека напрямую, а говорят, выйдет тот, кто захочет. Так когда ведущий молитву Шас там в синагоге Магарила сказал, выйдет кто захочет, на когда читалась глава Бхухатай, Магарил сказал, что это неправильно. То есть нужно, но там нужно вызывать, да, человека определенного, как во всех других главах Торы, и только в нашей главе, в которой это да идет, то есть вот этот отрывок «Поразит тебя Всевышний» это из нашей главы, там в нашей главе на самом деле не вызывают определенного человека, говорят, пусть выйдет тот, кто захочет. И приводится там такая вещь, что один раз один бедный несчастный человек вызвался на чтение этого отрывка. То есть видно, когда сказали, выйдет кто-то захочет, какой-то несчастный, бедный человек пошел это читать. Сказал Магариль, что тебе и для твоей беды, за наши великие грехи, и то, что в этом отрывке написано, уже как бы отразилось на тебе. И разгневался на него. То есть он сказал, ты несчастный, тебе уж точно не место идти к этому, это сам. И это был обычай в городе Магнеца, что у Славян, Магнец это была одна из древнейших общин в Германии. Она была разрушена во время крестовых походов, как мне помнится. Я не знаю, была она ли потом восстановлена или нет, но это мы во время 9 ава, часть кино, это специальный отрывок, который мы читаем в связи с разрушением нескольких еврейских общин в Германии. Соответственно, в городе Магнеца было обычай, что обуславливались шамышем, служкой синагоги, это то, что как раз мы до этого читали, что если не найдется никакого другого человека, чтобы вызваться на чтение этого отрывка, тогда он будет это читать. И поскольку здесь написано, поскольку ему платят за это деньги, то как бы не следует, когда как бы причин, нету причины для опасений. То есть как бы за счет того, что его нанимают для этого, он как бы не выходит сам, его не вызывают. То есть когда человека вызывают к чтению проклятий, или когда человек выходит к чтению проклятий, то как бы это более тонкая связь между ним и отрывком Торы, который читает. Но в данном случае, поскольку его нанимали для этого, то это как бы не относилось к нему персонально. Это была общественная работа, общественное поручение. То есть, по всей... В книге «Архот Хаим» написано от имени Шута, Шайлос и Тшува Згара Кармель, что... В городе было очень тяжело найти человека, который читал бы этот отрывок. Поэтому за большие деньги находили какого-то несчастного человека для того, чтобы он выходил на это чтение. И он пишет, что в этом есть пренебрежение Торы и пренебрежение общины. Поэтому он считал, что это является неправильным обычаем. То есть богатые люди откупались, они хотели, чтобы их вызвали. Они находили какого-то несчастного, бедного человека, убогого еврея, которого выходили за деньги, вызывали к чтению этого отрывка. Он пишет, что это пренебрежение Торы, пренебрежение общины. И он пишет, что сам читающий Тору может читать этот отрывок без благословений. Более того, он может начать за несколько стихов до этого и закончить следующим отрывком. Вот, то есть это то, что написано здесь. Однако в книге «Ойцера Дименем и Менгагим» приводится здесь еще одно высказывание от имени Раби Хаима. Это был брат Магарала из Праг. Он пишет прямо наоборот. Он пишет, всякий, кто как бы торопится, то есть как бы хочет выйти для чтения Торы в этой главе, он прославляем и будет благословлен от хозяина всех благословений. То есть это как бы у нас есть другое мнение. То есть брат Магарал из Праг Раби Хаим в своей книге пишет, что человек, который выходит добровольно для чтения, чтобы читать к этому чтению этого отрывка, он... будет благословлен Всевышним. То есть это то, что касается непосредственно части, связанной с обычаями чтения двух этих отрывков. Один из них это отрывок в главе Бехукатай, и другой из них это отрывок в нашей главе. То есть мы, как бы на самом деле то, что написано в нашей главе, этот отрывок, это довольно большой. То есть в нем как бы это отрывок, как бы описывающий. Мы, наверное, должны продолжить после Минхи, я не знаю.